Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Камовниках, где находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, споручница грешных.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Батюшка, сегодня мы поминаем память, день рождения сегодня царевной мученицы Ольги Николаевны. И нельзя не вспомнить, недавно мы с вами ее имя произносили, просили молиться, что погибла первой в Норд-Осте тоже русская девушка, 19-летняя Ольга Николаевна Романова. Удивительный человек, совершивший...
Знаменательное совпадение. Да,
подвиг необыкновенный, самоотверженный. И сегодня мы чтим память героя войны 12-го года, генерал-лейтенанта Василия Дмитриевича Иловайского, донского казака. Сегодня день памяти Сергея Константиновича Гершельмана, московского генерал-губернатора, героя войны русско-турецкой за освобождение славян. И сегодня же, в этот день, закончился варварский расстрел большевиками московского Кремля. Расстрел... мы знаем, был страшный и продемонстрировал всю ненависть к исторической России, к церкви православной. Стреляли из орудий по святыням Кремля, и есть фотографии, где не только серьезное разрушение получил Чудов монастырь, колокольня Иоанна Великого, Благовещенский, собор Архангельский, но и мы видим следы выстрелов на иконе знаменитой святителя Николая на Никольской башне. Вот такой вот день. И вот как связь с русской историей? Герой войны 812 года и сегодня же подвиг панфиловцы совершили. 28 панфиловцев. Непрерывность русской истории, о которой мы сейчас говорим.
Непрерывность, преемственность, целостность, единство, конечно.
Батюшка, и закончился расстрел московского Кремля в этот день. А ведь начинался он не в 17 году. Вот это, вся эта ненависть. Эта ненависть выплеснулась во время Первой русской революции, когда пытались разрушать национальные святыни. Это была первая атака всех сил мирового зла на русскую государственность.
Ну, в общем, мы все больше понимаем, что октябрь 17-го года, все эти Ленины и прочие революционеры, они были следствием февральской революции. Конечно, корень, безусловно, в феврале должны видеть. Не было бы вот этого восстания на государственность и церковь со стороны либеральной интеллигенции того времени, не было бы и страшных большевиков. Они, как говорится, сливки сняли с той ситуации, которая возникла по вине именно либеральной интеллигенции и различных либеральных партий, которые, казалось бы, большевики ненавидели, но писали о них, всячески издевались, в том числе Ленин особенно. Но они должны благодарить, Владимир Ильич должен благодарить и Керенского, и всех прочих, и, в общем, всю либеральную интеллигенцию февралистскую за то, что он к власти пришел. То, что он власть подобрал, она лежала под ногами, как говорится. Никакой особой заслуги у него здесь не было. Вот это потом уже ему приписывали всякие особо гениальные способности и так далее. Вот такова история. А сегодня мы вспоминаем, вчера был день создания Союза Русского Народа, так называемой «Черной Сотни», в 1905 году. Был создан Союз Русского Народа Арсением Алексеевым. И сегодня мы вот, наверное, уместно об этом сказать. Ну, что такое черносотенство? Вот мы учились в советской школе, и у нас было представление о Союзе Русского Народа такое жуткое, такое, как в фильме ужасов.
Погромщики,
огромные ватники, да? Там, или в каком-нибудь там тулупе, огромный мужик, с бородой колоссальной, с метлой, которым он хочет выкалывать глаза всем инородцам, которые стоят погромы везде. Вот такой был образ черносотенца. И, конечно, он не имеет к реальности никакого отношения. Вот. А такой черносотенец хорошо видно из стихотворения, которое было очень популярно среди членов Русского Союза Русского Народа. Оно следующее. Кто молитву творя, чтит народ и царя, в ком ни совесть, ни ум не шатается, кто под градом клевет, Русь спасает от бед, черносотенец тот называется.
Я хотел бы сказать, батюшка, о том, что черносотенцы, которые спасли тогда, откликнулись на призыв святого праведного Иоанна Кронштадтского, спасли Россию от первой смуты, от первой революции, так называемой. Потом добровольцами ушли на войну германскую, как ее называли, Вторая Отечественная. Многие из них погибли, многие были в армии. И поэтому в тылу вся эта либеральная интеллигенция и все эти предатели смогли совершить свой переворот. А имена черносотенцев, слушаемся, дорогие братья и сестры, в союз Михаила Архангела вступали многие наши святители, священномученики.
Да вот я могу перечислить даже имена тех святых черносотенцев, священнослужителей, священномучеников, которые вот входили в Союз Русского Народа и которые определяли его, собственно, сущность, смысл, направленность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, величайший святой. Патриарх Тихон, священномученик Патриарх Тихон, входил в Союз Русского Народа. Митрополит Макарий, Парвицкий Невский, Серафим Чичков, Серафим Агафангел Преображенский, архиепископ Андроник Никольский, епископы Гермоген, это все священномученики.
Прославленные церкви.
Да, и Ефрем Кузнецов, епископы. Священномученик митрополит Владимир Богоявленский. Он почитался всеми как глава московских черносотенцев. Вот именно священномученик митрополит Владимир Богоявленский. Священномученик Протоиерей Восторгов. Епископ Макарий Гневышев. Они возглавляли главную московскую черносотенную организацию Русский монархический союз. Ну вот, впечатление.
А имена Дмитрия Ивановича Менделеева, Васнецова и многих других великих деятелей русского искусства, русской культуры, да? Это о чем-то
говорит? То есть мы видим, что как раз вся элита и духовная, и культурная, все лучшие русские люди действительно входили так или иначе в союз русского народа. Либо они были его членами, либо они сочувствовали, либо они как-то были все связаны. Тем более, надо сказать, что союз русского народа даже не партия. Именно вот это принципиальное отличие союза русского народа изначально от партий либеральных, которые тогда образовались после манифеста 5-го года. Появились у нас партии в России, революционные, всякие слова, демократические, либеральные и прочие. Что такое партия? Партия – это часть. То есть партия не выражает целого. У партии свои частные интересы. Так вот, Союз Русского Народа, он выражал не частные интересы какие-то, а он выражал интересы всего народа. Деятельность Союз Русского Народа основывалась на понимании, что нам нужна Россия, единая, неделимая. И прежде всего черносотенцы отстаивали общенациональные интересы, а не частные партийные. И им были дороги, была дорога вся русская история. То есть это была какая-то целостная организация, это движение, собственно, а не партия. Вот в этом принципиальное отличие Союза Русского Народа от любой партии. И в этом была ценность Союза Русского Народа, но была в этом же, так сказать, некоторая слабость, потому что не было такой четкой организации, позволяющей действовать, так сказать, быстро и решительно в некоторых моментах. Но все равно, да и пытались, в общем-то, Союз Русского Народа сделать партией. И во многом это потом удалось, к сожалению. И когда именно Союз Русского Народа стал превращаться в партию, то тогда, собственно, и начался его кризис. Но изначально он задумывался именно как широкое русское общественное движение в защиту церкви, государства и русского народа.
Батюшка, я хотел бы вот о чем сказать нашим слушателям. Сегодня я упомянул некоторые даты нашей истории и людей, чью память мы сегодня чтим. Так вот, на информационно-аналитическом ресурсе службе «Русская народная линия» каждый день об этом говорят каждый день. Любой человек, который заходит на этот сайт, видит русскую историю в ее целостном взгляде. На страничке есть, сегодня мы отмечаем день рождения царевны-мученицы Ольги Николаевны, и всех краткий рассказ о всех, кого я упомянул сегодня. Так вот, сегодня, дорогие братья и сестры, русская народная линия – это самый мощный информационный православно-патриотический ресурс. И мы сегодня поговорим с отцом Александром, почему этот ресурс хотят закрыть и кому это выгодно. Только ответим на наш вопрос, батюшка.
Да, конечно.
На слушателей и продолжим.
Мы слушаем вас.
Алло, батюшка, вот у меня предложение есть к мэру Собянину на пейджер, чтобы вот все позвонили и сказали, чтобы убрали памятник с Красной площади, ой, не памятник, а с Красной площади, мавзолей с Лениным. Что они смогут нам ответить? То есть на этот пейджер звонишь и вот говоришь свою, ну, как сказать, жалобу или просьбу. Я могу вот продиктовать телефон, и чтобы все люди позвонили и вот так вот сказали.
Ну, вы знаете, тут как бы мы не можем сейчас здесь все-таки какими-то призывами заниматься непосредственно к власти и студии. Это немножко не наш формат. Вот, поэтому вопрос такой очень, на самом деле, сложный. Все, конечно, за то, чтобы товарища Ленина вынесли из мавзолея, тут нет никаких споров. Вопрос только, когда и как это делать, потому что сегодня и так очень напряженная ситуация в стране. И, в общем-то, радикалы, самые разные, либеральные радикалы и радикальные коммунисты, они ждут какого-то момента для того, чтобы снова начать атаки на власть. И каковы будут последствия выноса из мавзолея на сейчас, мы не можем предсказать с вами. Я думаю, что это так, значит, произойдет в каком-то ближайшем обозримом будущем. Но в настоящий момент, я думаю, что здесь вопрос такой, по крайней мере, его надо обсуждать. То есть я не готов, скажем, вот, свидетельствовать, что сейчас это делать. Это вопрос первой необходимости, самый первостепенный. Но тем более обращаться к мэру города и студии Радонежа я просто не имею права, поскольку я священнослужитель, и у меня нет таких вот просто, ну что ли, так сказать, прав на такое обращение.
Батюшка, а мавзолей вообще убирать не надо, дорогая слушательница? Многие предлагали мавзолей осветить, наверху поставить. Он пока пирамида, понятно, какая, а наверху, если поставить крест, увенчать его крестом, Голгофы, распятием, то тогда будет освящено и будет освящено это строение.
Да, у нас правильность, важно, понимаете, мы с вами согласны полностью с тем, что...
Да, естественно, простите, батюшка, естественно, если Ленина оттуда убрать, эти уже мощи, конечно.
Конечно, но просто речь о тактике. Тут надо все-таки подходить к этому с рассуждением. Туда все-таки такого эмоционального переживания недостаточно, хотя я вас очень хорошо понимаю.
Батюшка, а возвращаясь к теме русской народной линии, например, две статьи как раз подходят к теме нашей сегодняшней беседы. Одна замечательная статья Ивана Сергеевича Леонова «Почему российские либералы ненавидят Достоевского?» и вторая замечательная статья Владимира Савичева, которая посвящена веховцам, высказываниям веховцев, то есть бывших либеральных интеллигентов, православных,
да,
Бердяев,
Франк, Струве,
да, которые после Первой революции почувствовали, чем грозит вообще стране это революционное безумие. Когда того же Сергея Булгакова, протоиерея, тогда профессора Московского университета, он говорил, просто травили за то, что он стал православным и стал монархистом, царистом, как он говорил по подлому слову улицы. А царистами же были все черносотенцы. И вот, вот эти две статьи я хотел бы предложить нашим слушателям прочесть, если их интересует тема нашей сегодняшней беседы.
Ну да, вот я еще хотел сказать по поводу черносотенцев, добавить вот что. Повторяю, вот в советское время мы воспринимали это все как археологию. Сегодня же мы переживаем примерно то же самое, что русские люди переживали в 5-17 годах. То есть у нас своего рода сейчас происходит такой, говоря языком кино, ремейк исторический. То есть мы его сегодня можем почувствовать, наверное, то, что чувствовали русские люди, которые жили в феврале 1917 года, в 1905 году. То есть мы в ткани революционного процесса уже находимся сами, только с другой стороны, то есть пытаемся остановить этот революционный процесс. И поэтому сегодня, конечно, черносотенство и Союз русского народа снова ожили. Сейчас много таких организаций, собственно, так называемых, нет единого какого-то союза. Но, по сути дела, дух черносотенства, дух союза русского народа, он снова живет. А кто эти черносотенцы? Это наследники Достоевского, наследники славянофилов, прежде всего, Леонтьева.
Это статья Леонова замечательная. «Почему российские либералы ненавидят Достоевского?» Как раз говорится о всех, приводится высказывания и наших славянофилов, и приводятся цитаты, которые, в которых выражают ненависть слова к Достоевскому, например, Чубайск. Чубайс говорит, что его ненависть к Достоевскому просто на физическом уровне испытывает.
Какой-то. Да, вот потом можно прочитать как раз то, что Чубайс говорит, очень интересно там.
А я вообще тогда, батюшка, позволю себе зачитать.
Да, конечно.
Слушайтесь, дорогие братья и сестры, это очень важно, почему услышать сегодня? Да потому что идет возбуждено дело, обвинение в экстремизме в отношении русской народной линии и в отношении батюшки, отца Александра Шумского. Он, видите ли, это подмена полная, мы об этом говорили, он, видите ли, посмел оскорбить людей, исповедующих политические либеральные взгляды. Когда отец Александр в своей статье призывал власть применить разумное насилие к тем, кто организовывает массовые беспорядки, чтобы в стране не было кровопролития. А это не только, дорогие братья и сестры, обязанность власти, это долг власти применять разумное именно насилие. Отец Александр не призывал никакому насилию другому, а разумное насилие, которое и применяла милиция, когда, помните, не пускала их к Кремлю, да, Удальцов с этой бандой. Так вот, например, один из организаторов этих контрольных прогулок выступал, Дмитрий Быков, знаменитый такой писатель, любопытный, он недавно выступал в Казанском университете, где, кстати, Ленин учился. И слушайте слова этого человека. Татарстан, он обещал им, что Татарстан получит независимость. Татарстан является сегодня во многих отношениях территорией чуждой и потерянной. В будущей свободной России будет необходим формат Соединенных Штатов. И внутри этих штатов Дальний Восток, Сибирь, Татарстан будут независимыми штатами с собственным государственным устройством. По его словам, Россия, оказывается, упустила тот момент, когда еще можно было жить единой территории.
Это план Жизинского назвучит.
Вы представляете, да? Вы представляете? То есть мы Новосибирск, да? И Дальний Восток, это, оказывается, свои государства, где с которыми у нас, москвичей, будет безвизовый режим. Мы видим, что сделали с Украиной, с Белоруссией. Если это не экстремизм, а просто безумие. И дальше он говорит, у Запада есть титанические возможности влияния на Россию. Ничего не делают скоты. Подытожил. Запад плюнул у нас, Запад слил нас. Это он жалобы раздают.
Ну, прогресс. Он, кстати, почему слил? Куда слил? В унитаз истории. Запад в унитаз истории слил наших радикальных либералов.
Да нет, батюшка, не все просто. Помощь им оказывают, конечно.
Да, оказывают,
да. А вот несколько, чтобы представлять, кто экстремисты. Мы экстремисты или либералы? Я просто приведу некоторые высказывания. Например, Чубайс. Это все документально, это он в средствах массовой информации говорил. Что вы волнуете за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов, они не вписались в рынок. Не думайте об этом, новые вырастут.
Ну, представьте себе, вот если этому человеку приделать усики и щелку, да, кого мы вспомним? Правда? После таких высказываний. Кстати говоря, вот этот вот, так сказать, человек, он напоминает так, и даже, мне кажется, и внешне стал напоминать Адольфа Лайзовича.
Причем они говорят, что ненавидят большевиков, а методы какие? Тех, кто расстреливал в эти дни Кремль московский. Гайдар. Ничего страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет, зато общество станет мобильным. Представляете? Это о наших родителях с вами говорится, да? О бабушках, дедушках, отцах, матерях. Потом, Россия как государство русских не имеет перспективы, представляете? А что же мы государство?
Нет, зачем этот вопрос, чем это от фашизма отличается? И от планов Геббельса, Гиммлера, Геринга, от этих планов я не могу понять.
Батюшка, Кох, Альфред Кох, Я думаю, для того, чтобы отобрать у нас атомное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии. Однажды высадиться и забрать все эти ракеты. Россия никому не нужна, смеется. Не нужна Россия никому. Как вы не поймете? Я не понимаю, что такого особого в России. Но я не буду... Многих здесь... Больная Новодворская, просто болящая... Ну, вот последнее, одно из высказываний. Мне надо его засчитать. Это Стамахин, российский публицист, либеральный. Вот послушайте, братья и сестры, эти страшные слова. Убивать, убивать, убивать. Трижды восклицать с восклицательным знаком. Россию можно только уничтожить. Ее надо, подчеркивает, уничтожить. Это меры превентивной самообороны рода человеческого, а той изуверской дьявольщины, которую несет в себе Россия. Русских надо убивать и только убивать. Среди них нет тех нормальных, умных, интеллигентных людей, с которыми можно было бы говорить и на понимание которых можно было бы надеяться. Вот почему-то Красносельская прокуратура и все прочее...
Да никакая. Тут уж должна быть только Красносельская. Должна быть,
это даже не экстремизм, это просто людоедство какое-то.
Ну, это вот такого, по-моему, ну, можно было услышать только, наверное, от Геббельса подобное можно слышать.
Ненависть к России.
Такая, да, наверное. Вот так, я даже не могу... Такого даже, между прочим, вот так вот открыто не говорили даже большевики, я вам скажу. Вот, а ведь там, допустим, на чем делал акцент большевики? Ненавидя люто Россию и русский народ, они все-таки делали акцент на классовой борьбе. То есть врагами были прежде всего кто? Капиталисты, помещики, то есть собственники. То есть такой был социальный акцент сделан, а не этнический такой, не вот не людоедский. А сегодня напрямую они говорят уже, что надо русский народ убивать. То есть вот так напрямую даже большевики не осмелились. Они говорят, надо быть капиталистов. Там, еще священников там, но что именно русских нужно уничтожать. Такого Ленин не осмеливался напрямую говорить, ну, по крайней мере, вот так вот, как здесь. Поэтому мы видим, что наши российские либералы еще дальше большевиков даже пошли уже. Это какое-то соединение либерализма и фашизма уже, понимаете?
То есть мы понимаем, да, кто рвется к власти. У нас звонок,
да,
отец.
Да, мы слушаем.
Добрый вечер. Батюшка, я хочу знать ваше мнение по поводу слов Христа, который сказал в свое время, что сейчас ваше время и власть тьмы, сказал он иудеям. И вот по попущению Божьему мы сейчас имеем власть иудеев во всем мире, для того, чтобы мы немножко опомнились и пришли в себя. И в России как раз они и захватили власть. И сейчас все у нас, как мы говорим, оккупированная страна. Вот мы ими как раз и оккупированы. И сейчас вот в Палестине началось вот такое вот бойня. И как вы думаете, не будет ли это началом нового пожарища, потому что они считают, как говорил Воробьевский Юрий, что именно когда разгорится пожар мировой войны, тогда придет Антихрист.
Ну, во-первых, надо говорить о власти темных сил все-таки. Я бы так как поставил вопрос. Нельзя сводить к какому-то этническому элементу, так сказать, все зло. Это было бы неправильно. Вот. Этнический элемент, которым вы сказали, он участвует в этом вот, так сказать, в этом зле. Но это он не является самодавляющим. И поэтому надо говорить именно вот о, так сказать, многих силах.
Враждебных христианству.
Враждебных христианству, да. Тут все-таки не надо так суживать проблему. Ну, а что касается событий в Палестине, то, конечно, они угрожающие. То есть, что сейчас там происходит, может быть, конечно, чревато очень большими последствиями, вплоть до большой войны. Это сказать нельзя.
Но мы видим, дорогая слушатель...
Учитывая кризис на Ближнем Востоке, вообще учитывая события в Сирии, вот, собственно, сейчас как раз Израиль, который вот, наносит бомбовые удары по палестинским территориям, это он же использует ситуацию оранжевых революций, вот, и там как раз непонятно, как это, вот, все это может соединиться, вот, процесс в Сирии, в других странах, вот этот оранжевый процесс, как он может соединиться вот с этими, так сказать, действиями агрессивными Израиля, и к чему это может привести, конечно, мы не знаем. Может привести к войне, конечно.
А, кстати, Израиль против Сирии не выступает, вот почему. Потому что он понимает, что американцы привели к власти радикальных исламистов во всех странах, где скинули светские режимы в результате арабской весны. Америке выгоден этот хаос на Ближнем Востоке. Готовится вторжение в Сирию, может быть, в этом Турция будет участвовать. Я думаю, мы поговорим об этом с такими геополитиками, как генерал Башук.
Это другой же вопрос, немножко не наш, так сказать.
Да. А, батюшка, мне хотелось бы попросить молитв о рабе Божьем Денисе. Дело в том, что избит соратник Народного собора Денис Истомин, избит кавказцами. Он гулял со своей девушкой в тяжелом состоянии. Группа кавказцев напала на него. Кстати, один из нападавших был задержан, был известен номер машины. Но сейчас никаких действий почему-то выпустили, милиция не предпринимает, а Денис Истомин являлся одним из тех, кто пресекал в храме Христа Спасителя провокационную выходку кощунец, а затем выступал на судебном процессе в качестве одного из главных свидетелей обвинения. Так что можно догадываться, что это избиение, нападение носило заказной характер. Народный собор требует от Генпрокуратуры взять это дело на особый контроль. И я думаю, что вся православная общественность тоже будет заниматься. Как и, кстати, батюшка, вся православная общественность, Союз православных граждан, Народный собор и другие организации выразили поддержку русской народной линии. Вам, отец Александр. И мы, конечно, понимаем, что это натиск не лично на вас и не на русскую народную линию. Это попытка заставить замолчать православные патриотические средства массовой информации.
Это попытка начать вторую волну нападения на церковь и государство. Потому что после того, как эти вот кощунницы, кроме Спасителя, были осуждены, прибыл такой временный спад, такой как бы, вот этого революционного натиска на церковь и государство. А сейчас они снова хотят начать эту волну. И, видимо, вот этот прецедент им необходим, связанный с русской народной священником.
Да, и есть и приятная новость, дорогие братья и сестры. На свободу вышел Константин Юрьевич Душенов. Мы все эти годы призывали вас молиться, и Константин Юрьевич передает благодарность свою, теплые слова всем, кто помогал ему и молитвой своей.
Поздравляем его с этим событием.
И, конечно же, движением за освобождение, которое возглавляет хорошо известный нашим слушателям Владимир Николаевич Осипов и секретарь движения за освобождение Душенова Леонид Евгеньевич Болотин. Ну, а мы поздравляем Константина, его супругу Елену Ивановну и сына Ивана. Это все-таки наша победа, отец Александр. Сумели мы Константина Душенова, который также был обвинен по 282-й, совершенно непонятно.
Ну, нас пока еще последний обвиняют, но к ней хотят подвести, вероятно. Так сказать, да.
Хотя все адвокаты, мы об этом говорили, все адвокаты говорят, что настолько грубо сфабриковано это дело по обвинению в экстремизме русской народной линии. Что...
Ну, видите, сейчас какая вещь происходит. Сейчас дело в том, что у нас судебная система перестроилась под западную, и категория справедливости, которая была на первом месте даже в советских судах, она сейчас практически не учитывается. Поэтому судья может очень широко трактовать любые решения в зависимости от своих пристрастий. Вот на это, собственно, делается, видимо, так сказать, ставка, что судья просто может достаточно произвольно принять почти любое решение. Поэтому они особенно, видимо, не озабочиваются какой-то, так сказать, точностью соблюдения всяких правил.
Даже видимостью законности.
Да, потому что все делается, вот подводится к суду, а судья может, если, допустим, тем более он как-то будет еще, так сказать, промотивирован или еще что-нибудь, я не знаю, там разные есть варианты, вот, то он может принять, собственно, их сторону и все, независимо от...
Даже
от аргументов предельно весомых. Вот на что делается ставка.
Кстати, батюшка, надо, возвращаясь к нашей теме, говоря, вспоминая ту силу, которая в 17-м году привела к русской катастрофе, хотелось бы сказать, что там подтасовка, братья и сестры, в чем? Потому что экстремизм может быть деятельность на разжигание ненависти по социальному, религиозному, этническому и социальному признаку группам лиц. А в законе сказано о том, что экстремизмом не может считаться критика политических взглядов, иначе в стране не может быть никакой политической борьбы. А вам инкриминируется, батюшка, то, что вы разжигаете нелюбовь к людям, политической группе, исповедующей либеральные взгляды.
Как когда прокурору об этом сказали, что он путает социальность с политическим, он сказал, что это одно и то же. То есть он показал полную безграмотность юридическую. У нас, видимо, сейчас, поскольку у нас все упало, образование, у нас сейчас и врачи хуже лечат, учителя хуже учат. Ну и, видимо, у нас также готовят теперь и юристов. Зачастую, что они даже не отличают социально от политического. Это совершенно разные категории.
Но тогда надо в экстремизме обвинять всех участников ток-шоу, допустим, у Соловьева, когда Зюганов спорит с Жириновским, и так далее. Я уже не говорю о либералах, чьи высказывания сегодня мы процитировали.
Сейчас, понимаете, есть такой заказ, да, вот. Они часто, эти заказы осуществляются, несмотря ни на какие... справедливые какие-то аргументы со стороны защиты. Поэтому тут надо быть начеку.
У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хочу задать вопрос, который интересует огромное количество людей. Но вопрос я задаю, исходя из... Я краткая информация. Вот господин Федоров, депутат Госдумы, он тут у нас уже несколько дней по Народному радио пугал такой вещью, что Россия 91-го года колония, что у нас внешнее управление, и что мы теперь платим дань миллиардами в год и еще детьми. Там, в общем, он много чего наговорил.
Мы знаем, он у нас
вопрос такой, нет, простите, вопрос. Да. Вопрос в том, вот я понимаю, после войны там акт о капитуляции, все прочее. На основании чего, то, что у нас какое-то внешнее управление, это понятно. На основании чего вот это все установилось в 91 году? Какой-то был документ, какое-то постановление? Что?
Понимаете, вопрос вот такой интересный, действительно, и хороший. Никакого, конечно, вот такого внешнего управления тотального над Россией нет. Это исключение красок, на мой взгляд. Но если бы это у нас было полное внешнее управление, тогда не было бы такой борьбы на Западе против нашего президента, правильно? Вот. Тогда не было бы такой яростной атаки на него, не было такого яростного желания его сместить.
Он пытается выйти из-под этого
внешнего управления. Да, то есть как раз он делает все, чтобы из-под этого внешнего управления выйти. И ему это во многом удается. Идет борьба. Поэтому никакого тотального внешнего управления. Они хотели бы его навязать, но у них не получается. Вот сейчас, например, завтра, кажется, открывается 14-я встреча германских и российских политиков, германско-российская консультация, так называемая. 14-я вот эта встреча будет, конференция, или как называется, германско-российская консультативная какая-то конференция. 14-й по счету. И к нам приезжает канцлер Германии госпожа Меркель. И вот, насколько я знакомился с информацией, Бундестаг поручил, дал такой наказ, что какие должны претензии Путину предъявить. Вот. Там 17 пунктов, кажется. И, в общем, требование такое, что мы должны расширить демократию в стране, что у нас демократия недостаточно развита, что-то не поясняется. Причем она недоразвита, наша демократия.
В двух словах, батюшка, можно выразить, русские сдавайтесь.
Да, в общем, русские сдавайтесь. И тут поражает то, что вот действительно, как будто не было войны сравнительно недавно, как будто мы не знаем, чего от нас, что от нас хочет Запад. И, в общем-то, вот это, казалось бы, такая либеральная Меркель, она, в принципе, транслирует очень такую жесткую позицию.
Это при том, дорогие братья и сестры, вы слушали Людмилу Рябиченко только что. Да. Это при том, что в Германии по Берлину ходят демонстрации немцев, которые требуют прекратить беспредел ювенальной юстиции. Это дисциплинированные немцы выходят. У немцев детей отбирают, они не могут этого выдержать.
Но потом представьте себе, что приезжает вот в нашу страну канцлер Германии и начинает ультимативно, так сказать, в такой форме, может быть, мягкой, казалось бы, но очень жестко, по сути дела, отчитывать начинает нашего президента, говорит, что в чем он не прав, и настаивает на том, чтобы в России произошли какие-то изменения.
А я, кстати, должен сказать, дорогая слушательница, вот о чем. Не было ничего подписано, но мы по факту видели, как сплоченная группа людей, кстати, о которых прокуратура считает, вы оскорбили, исповедующих либеральные убеждения, пришли к власти в 91-м году. Все напоминало февраль 17-го года. Те же адвокаты, как тогда, как Керенский, да, временные поверенные, у нас младшие научные сотрудники, там Гайдары, Чубайс и прочее. И что они сделали с страной? Разоружили, прежде всего, разгромили армию, уничтожили промышленность, ВПК. Сейчас продолжают уничтожать, пытаются систему образования, законы ювенальный фашизм настоящий в действии. Мы видим, что происходило по факту. И то, что прямого не было правления такого, но люди воплощали все требования, не только госпожи Меркель.
А кстати, Меркель, она сказала, что у нас нарушаются права человека. А что не объясняется? И вот Третьяков Виталий очень хорошо заметил по этому поводу. Вероятно, она полагает, что у нас не утверждены однополые браки.
Это они в основном...
Но мы же видим, что на Западе права человека под не правами гомосексуалистов и других меньшинств сексуальных. По сути дела, так? Нам хотят то же самое сейчас навязать.
Да, Россия стоит и
не... Вот она для этого приехала, судя по всему.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы вас попросить помолиться сугубо о нашем дорогом друге Алексее Валерьевиче Артемьеве. Это человек, который всю жизнь посвятил церкви, служению церкви и русской культуре. Я, батюшка, родился в 57-м году, спросил Алексея Валерьевича, а когда вы начали первый храм расписали? Мне интересно, мне показалось, что я 30 лет назад тогда расписал, когда говорил с ним, думаю, а вот отец, вернее, Валерий Алексеевич, наверное, давно, намного раньше, чем я, а он первый храм расписал в 57-м году, когда я родился. Это человек потрясающий, необыкновенных человеческих, духовных, душевных качеств. Ну, я просто... Много теплых слов.
Присоединяемся.
Да, 78 лет, операция вновь, одна прошла, вновь тяжелая операция на сердце, и просим сугубых молитв.
Помоги, Господи.
И о тяжко болящей Наталье, ей сегодня сделали операцию, о болящем Алексею, он после операции, болящем Владимире, тоже операция прошла недавно, Георгии, Нине, Евгении, Татьяне, Олеге, Вячеславе, Валентине, Татьяне, Павле. И просят помолиться о болящем Андрее, Алексее, протоиерее Алексее, болящих Антонине, Евгении, Петре, Иерее, Василии, болящей матушке Фатине с очадами, тяжко болящей Елене и тяжко болящим Алексее. Батюшка, у нас еще один звонок.
Да.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Батюшка, Виктор Александрович.
Да-да.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Я вот хочу свою боль высказать. Вот говорят про русский народ, нас никто не бережет. Вот даже у нас такая слабая власть, всем все потворствует. Мы сейчас как будто в плену находимся. Вот даже сейчас Меркель сидит, как будто у себя дома. А наш Путин как-то прям заискивающе так... Не все против нас идут. Мы уже проданы давно, настолько обидно.
Дорогая слушатель, ну давайте рассуждать спокойно. Идет борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. Вот. И в данном случае вот есть две фигуры в нашем обществе, которых особенно ненавидят и западные закулисы, наши радикальные либералы. Это Сережа Кирилл и Владимир Путин, на которых сейчас, которые цементируют наше общество. Вот их лично ненавидят, лютой ненавистью враги нашего Отечества и нашей Церкви. И там, и здесь. Это страшная борьба. И эту борьбу, ее надо уметь ее вести. Не так просто. Вот вы говорите, Путин там якобы заискивает. Ничего он не заискивает. Просто он вынужден как политик лавировать. Он должен политично поступать. Но как раз он и приехал сюда потому, что он не слушается их во многом. Понимаете, в чем дело? И пытается дальше не слушаться. Он все больше и больше хочет уйти в отрыв от их опеки, так называемой. Вот она поэтому приехала сюда. Это же надо тоже понимать. Надо молиться за нашу власть, за нашего святейшего патриарха особенно, и за наше государство, за Владимира Владимировича Путина, чтобы у них были силы для сопротивления этому злу. И, кстати говоря, вот почему, например... Вот сейчас у нас вот во многом не преуспели радикальные либералы, вот, которые хотели, начав вот эти болотные все провокации, прокинуть власть. Почему революция не получилась сейчас? Она не получилась потому, что во многом из-за позиции нашей церкви.
А поэтому, батюшка, я и хотел бы сказать...
Вы, конечно, никто не думает о русском народе. Вот церковь существует у нас. И, конечно, простите, у нас сейчас есть очень сильная личность именно нашего церковного лидера, патриарха Кирилла, который очень много определяет. Кстати говоря, вот до революции, например, мы знаем, что у нас была царская власть, но не было патриарха. Это сильно ослабляло церковь, между прочим. Сегодня у нас нет царя, да, но есть патриарх. Но, с другой стороны, у нас сегодня и президент... Путин воспринимается, в общем, психологически как самодержец. И Западом, и нашими радикальными либералами. Правда?
Хотя это далеко не так, к сожалению. Я имею в виду, что самодержца у нас нет, а у президента Путина...
Воспринимается психологически.
Да.
А ведь вся критика президента сегодня, она та же самая, она совпадает буквально дословно с тем, что говорили о царе, вот, февралисты и либералы.
Да. Так они, батюшка, во время выборов кричали все дружно, что Геннадий Андреевич Зюганов, что Жириновский, помните, Миронов, довольно самодержавие. Но у Путина же не только никаких. Мы видим, какое сопротивление идет некоторым делам. Вот Красносельская прокуратура в некоторых областях, Красносельская прокуратура как раз и выступает против патриотического ресурса. Это что, всесилие, когда поставлена задача патриотического воспитания сегодня, а телеканалы мы видим. Но где еще на телеканалах, на Эхе Москвы, государственной радиостанции, так бы позволили полоскать
президента? Если у меня поразительный феномен какой сегодня, что сегодня защищать государство и церковь опаснее, чем быть противниками.
Оно так же было в общественном мнении, да, либерально, до революции. Клевали просто, травли, да, подвергали черную сотню Иоанна Кронштадтского, святого праведного, священномученика Иоанна Восторгова, да, Никона Рождественского.
Их называли погромщиками черносотенцев, а они на самом деле от погрома спасли Россию в 1905 году.
А потом, когда их не стало, да, то реки крови.
Да,
да. И я хотел бы сказать, братья и сестры, несколько объявлений сделать сегодня. Дело в том, что 28 ноября в 18:30 во Дворце культуры города Зеленоград будет проходить вечер, посвященный памяти убиенного воина, донского казака, замечательного человека Владимира Владимировича Наумова. Вот он был убит именно подвое. Убийство это не расследовано. В программе выступит атаман Задорожный Павел Александрович, вдова Владимира Владимировича Наумова, Ольга Наумова, главный редактор «Русского вестника» Алексей Алексеевич Синин, а в конце заслуженный артист России Василий Пьянков. Ну а ведет вечер наша дорогая, любимая нашими многими слушателями. В следующую пятницу, надеюсь, вы услышите, в эфире этой студии будет Нина Васильевна Карташова. А я хотел бы призвать вас молиться сегодня, дорогие братья и сестры. 20-го, в следующую среду, состоится очередное заседание суда по обвинению Русской народной линии и отца Александра Шумского в экстремизме. Просим ваших молитв и о Анатолии Дмитриевиче Степанове, об отце Александре и о адвокате, раб Божий Анатолий, который сам первый ринулся.
Еще Родион.
Родионе, адвокате. Потому что молитва показывает нам, как мы отстояли когда-то русских, двух русских офицеров, Алексея Блохина, Валерия Блохина, Алексея Коноваленко, отца Андрея из Кимбрг, боролись они с наркомафией, помните? Нам удалось тогда победить. Удалось победить, когда мы добились закрытия кощунственной выставки. И то, что сегодня происходит в суде, в Красносельской прокуратуре Санкт-Петербурга, это именно месть русской народной линии за то, что защищали святейшего патриарха Кирилла, защищали Русскую Православную Церковь и Российскую Государственность. Это настолько явно, батюшка.
Да.
Да, и еще одно объявление хотел бы я сделать. 6 декабря ваши именины, как раз отец Александр, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, очередной вечер возвращения из цикла «Возвращение на родину», судный день России к предстоящему 20-летию октябрьских событий 93-го года. Вы встретитесь с отцом Александром Шумским, с отцом Владимиром Соколовым, тоже постоянным автором передач на радио «Радонеж». И будет в этом вечере принимать участие главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Дмитриевич Степанов. Ну, а вы знаете, что билеты распространяются в храме Сретенского монастыря на Большой Лубянке, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке, метро «Третьяковская», в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро «Римская», в книжной лавке «Домики» Арины Родионовны, в храме всех святых, что в Красном Селе. Начало 18:30. Приходите, дорогие братья и сестры. Я думаю, что разговор будет, беседа очень интересна.
Ну, даже тема во многом, что мы сейчас обсуждаем.
Да. И зову всех, кто желает, присоединиться к нам в следующую субботу, 24 ноября отправиться к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Поездка посвящена Иверской иконе Матери Божией. Будем у других наших чудотворных икон и святынь. А 24 ноября, в этот день, в 82 году, была явлена нам еще одна великая святыня, Замироточева Иверская Монреальская икона. Это день, когда мы чтим чудотворную Иверскую Монреальскую и будем вспоминать с вами на этой поездке убиенного мученика за Христа, брата Иосифа Кортеса Муньоса, хранителя Иверской иконы. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я вот Виктор Александрович, батюшка Александр, раба Божия любовь. Меня беспокоит такой вопрос, что вот, конечно, Путин хорошо поступил, но что-то это очень сомнительно. Он тут же дал пост этому министру обороны.
Простите, дорогая слушательница, я отвечу сразу. В «Комсомольской правде» сегодня публикация, может быть, отец Александр не знает, о том, что это слухи, и полковник Баранец, кстати, доверенное лицо, военный обозреватель «Комсомольской правды», обратился к слушателям и сказал: подумайте, дозвонилась «Комсомольская правда», ни на какой пост его не назначили, в этом ведомстве никто сказали, что гражданин Сердюков Анатолий Эдуардович ни на какой должности не состоит, в администрации президента сказали, что они услышали об этом из слухов, а вот кто эти слухи, Баранец, обращается читателям «Комсомольской правды», а вот против кого эти слухи направлены, догадывайтесь сами.
Тут, конечно, я думаю, всем понятно, что они направлены против президента. Это, видите, на каком уровне борьба ведется. Это вот лишний раз подтверждает наши слова, которые мы сказали только что, что идется яростная борьба. Вот даже уже средства массовой информации готовы идти вот на такую наглость, как фактически дезавуировать страну, народ, по поводу принятых решений президента. Понимаете, еще не боятся даже этого. Это какая ненависть к нему.
То есть на каком уровне? Ну, мы, кстати, и говорили с вами не раз, и не только мы в передачах «Радио Радонеж» страну оккупировали в основном. Как? Захватив умы людей через средства либеральной массовой информации. Поэтому они так боятся «Радио Радонеж», «Русской народной жизни» и других православных средств массовой информации, которые открывают правду, прежде всего, на духовное состояние, на то, что происходит с нами.
Да.
И, дорогая слушательница, о реальных действиях. Мне очень понравились действия первые указы Шойгу, нового министра обороны. Первый указ символический. Суворовцы и нахимовцы вернулись на парад Победы. Второй указ. Погоны вместо этих ярлычков, которые должны носить на пузе, некоторые погоны возвращаются на плечи нашим офицерам. Это тоже напоминает, кстати, 43-й год. А генерал-полковник Валерий Васильевич Герасимов, о нем говорят: генерал от кончиков пальцев до последней пуговицы, закончил Казанское суворовское училище, а потом последовательно, классическая биография, от командира взвода все ступеньки, от начальника штаба батальона, командира батальона, полк, дивизия, все прошел, дорогие братья и сестры. Зам командующего 58-й при Шаманове, когда командовал 58-й Шаманов. Затем сам командарм 58-й армии участвовал в операции по уничтожению в селе Комсомольском. Боевиков 1200 было убито, 150 взято в плен. Первый его заместитель, генерал Аркадий Бахин, назначенный. Боевой генерал, командующий во время первого штурма Грозного, получил ранение. Командующий горной группировкой войск в Чечне. Понимаете, это те действия, которые внушают сегодня.
Кстати говоря, важность свидетельства противника, да, оно всегда самое яркое. Вот недавно я слушал, 2 дня назад, «Эхо Москвы», случайно совершенно, специально никогда его не слушал, но мне повезло, что называется. И там, кажется, Гонопольский говорил, он комментировал как раз действия Шойгу, и он только как-то растерян был, что же они делают. Они возвращаются к старым каким-то образцам советского времени.
Это Павел Фельденгауэр, такой самый либеральный журналист и специалист по военной тематике. Он в панике просто.
Это паническая такая была речь какая-то. Что же они делают? Они возвращаются к старому, к советским временам. Что же будет? Они отказываются покупать западное оружие. Вот, это и нужно. Мы как раз были все в ужасе, потому что нас закупают оружие. Вон там, допустим, Сердюков купил израильские вертолеты, беспилотники. Они в Сибири не летают, там холодно. Советскую винтовку купили, она, так сказать, только в лабораторных условиях сильно хорошо стреляет. А если она попадает в воду или в болото, она уже не стреляет. И так далее. И вот сейчас поняли эти ошибки, и Шойгу их исправлять начал. И вот комментатор «Эхо Москвы» страшно переживает, что, оказывается, мы перестаем закупать западное оружие. Вот очень вот это его особенно как-то возмутило.
Разрушил Сердюков армию, а тут что-то не то. Попытается возродить.
Пытается восстановить. Уже приятно такая растерянность противника. Она приятна, конечно, радует нас.
У нас еще один звонок, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Извините, вот Дмитрий, у меня вот нет, несколько свое мнение, да, но я вот верю, конечно, что вот святые отцы, там, как Иоанн Кронштадтский, там, Иоанн Восторгов, да, они как бы, ну, как врачи, да, были прозорливы и видели, что надо тогда какие-то принимать решительные меры, да, но вот с другой стороны, в библейской истории, там, царю, вот, например, Роваму, младостарца посоветовали, что надо там не плетьми бить народ, а скорпионами хвостами, да, из-за этого, наоборот, спровоцировали с волнением и все разделились, да, то есть сказать, что есть ведь и опасности фарисейского ригоризма, и там какие-нибудь повзрослевшие наши, неизвестно, что могут насоветовать.
Вообще жизнь вещь рискованная, вот, и политический процесс вещь рискованная. Ну, что будем гадать с вами? Наша задача отстаивать нашу страну, нашу церковь, наше государство. От смутьянов, от бутащаков, революционеров.
Ну, и, дорогой Дмитрий, мы ясно увидели, что те, кто рвутся к власти сегодня, либералы, вы знаете проект закона Михаила Прохорова, как он предлагает церковь изгнать из всех сфер жизни общества. Если они придут к власти, то гонения на церковь начнут. Да не только на церковь. Ювенальная юстиция, когда детей начнут отбирать. Мы к такому либеральному фашизму с вами придем.
Что... Кстати говоря, да. Вот тот судебный процесс, который затеян против русской народной линии и... Меня это, собственно говоря, попытка показать церкви ее место. Либерально это показать. Не лезьте никуда.
Ну, вам же приходили угрозы, да. Русской народной линии. Из Бремена один господин Германии. Из Германии писал, русский по происхождению, уроженец Нижнего Тагила, гражданин Германии. Ну, там, братья и сестры, все приводить нельзя, только есть... В Генпрокуратуру, кстати, отправили все эти документы. Там есть такие слова. Вы, православные, слишком раздухарились. Ваша церквушка, готовьте гроб отцу Александру Шумскому, скоро он получит пулю в лоб, да, ему недолго жить осталось. И вот после этих слов...
Ну, это самое мягкое.
Это самое мягкое, да. Это вот...
Ну, вот понятно, наше место нам указано. А церковь, она по своему призванию, она вселенская. Она не может быть в гетто. Церковь это не гетто. Она никогда там не будет находиться. Вот, они не могут это терпеть. Церковь признана, что... одухотворить все общество, воцерковить все общество. Как Федор Михайлович говорил, что церковь, православие, это когда все становится церковью вокруг, когда воцерковление и общество, и государство. И мы никогда не остановимся. Мы будем идти дальше и дальше. И наш святейший Петр Кирилл именно эту задачу перед нами ставит. Воцерковление общества и государства.
А, кстати, батюшка, в интернете я не хочу просто приводить, чтобы где-то не оскорблять наш эфир. Но хочу вам сказать, что в адрес святейшего патриарха прямые угрозы и та ненависть, которая на него изливалась в интернете на либеральных сайтах...
И продолжает изливаться.
Продолжает изливаться. Это ненависть не только к патриарху, не только к церкви, это просто ненависть ко Христу.
И мы должны сплотиться вокруг нашего святейшего и идти вперед, поцерковляя общество, несмотря ни на что, не боясь никаких угроз.
Ну, а мне хотелось бы привести... О либералах слова. Вас обвиняют в том, что вы либералов не любите, батюшка, Красносельская прокуратура. А как их, что о них писал Федор Михайлович Достоевский, который был запрещен после революции, даже в советской школе, которая вернулась классической, Достоевского боялись. А Леонтьев, я уже не говорю, можно перечислять многие имена русских людей, которые говорили о том, что себе представляет либеральное воздействие. Хомяков, Аксаков, либеральное воззрение. Но вот приведу только Александра Сергеевича Пушкина. «Ты просвещением свой разум осветил, ты правды чистый лик увидел, и нежно чуждые народы возлюбил, и мудро свой возненавидел. Ты руки потирал от наших неудач, с лукавым смехом слушал вести, когда полки бежали вскачь, и гибло знамя нашей чести». Это как первую чеченскую при штурме Грозного о наших потерях говорили либералы. И Федора Тютчева. «Напрасный труд». Нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а халупы. Это два наших классика. Да. Александр Сергеевич Пушкин и Федор Иванович.
Ну, вот то, что я сказал, Протвин Восторгов о либералах своего времени. История блудной женщины, экзальтированной, нервной, легкомысленный к долгу и нравственному закону, ищущий рабски поклониться чему-то великому и где-то на чужбине, это история нашей русской интеллигенции.
А, кстати, отец Дмитрий Смирнов как-то замечательно сказал, что сегодня либеральные идеи принимают вид какой-то секты. религиозном учреждении. И поэтому они так противоречат сегодня...
В сущности, либерализм, он тяготит к сатанизму, на самом деле. И вот когда мы видим, как действуют особенно западные радикальные либералы, уничтожая целые страны и народы, ну как это, уже сатанизм? Когда открыто там в Ливию взяли, уничтожили, например, да?
А разрушение семьи, всех традиционных нравственностей...
А что касается ювенальной юстиции, это чистый сатанизм. Ювенальная юстиция, я прямо заявляю, это самый настоящий сатанизм.
Ювенальная юстиция и все эти парады сатанизма...
Детей отбирают, чтобы принести их в жертву кому? Сатане? Детей отбирают у Бога. У семьи, значит, у Бога. Правда? Семья — это Богом установленная. Так сказать, семья Богом установлена. А значит, если отбирают ребенка из семьи православной, да, куда его отбирают? И кому его хотят в жертву принести? Сатане? Это очевидная же вещь совершенно.
И как нам, для нас может быть пример Меркель, приехала в Запад, где узаконены однополые браки, где отбирают детей, где эти извращенцы ходят парадами по улицам городов, побежденной Европы, и они нас к этому призывают.
И мы, черносотенцы, должны стоять на страже и не допустить всего этого. Это наша святая обязанность.
Перед памятью, перед памятью святых, входивших в союз русского народа, святого праведного Иоанна Кронштадтского, святого патриарха Тихона, священномученика Иоанна Восторгова, этих людей, батюшка, ну вот если нас обвиняют в отсутствии любви, ну как можно обвинять в отсутствии любви святого праведного Иоанна Кронштадтского?
Да, конечно, мы уступаем в духовном отношении, безусловно. Мы не можем сравнивать с этими титанами, великанами духа. Но мы продолжаем это дело, как можем, в меру скромных своих сил.
А либералы...
И нас это вдохновляет.
Пример
святых. С нами Иоанн Кронштадтский, ну чего же нам бояться?
У нас звонок еще один. Как можно короче, осталась минута.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, уважаемые. Вы знаете, все-таки, наша власть не от Бога, но она нам попущена для нашего исправления. Мы видим по плодам их и судим наши власти только по плодам. И потом, вы знаете, вот вы говорили, что нельзя убирать пока, вот, ставить вопрос о выносе вот этого мерзкого твари из Красной площади. Ведь это же не просто мавзолей, это же сатанинский символ всего.
Мы знаем, дорогая слушательница, минута осталась, простите, мы об этом говорили.
Мы об этом много раз говорили.
Да. Но... Зачем повторяться? Отец Александр сказал о том, что надо выносить, но надо выбрать момент.
Надо все делать с умом, надо все делать с осуждением, а не скороспело, только на эмоциях, так сказать, основываясь. Мы будем продолжать бороться. Мы не боимся, ни угроз, ничего. Нам никто не дал приказа отступать. Более, у нас есть приказ «ни шагу назад».
«Ни шагу назад».
Его никто не отменял.
И церковь отступать не будет. Не удастся загнать врагам Христовым церковь в гетто снова, как это было при советской власти. И мы не дадим, об этом, кстати, святейший патриарх говорил, отец Сила Чаплин, что мы не дадим нас загнать в это гетто, а будем идти вперед ради спасения души всего народа и каждого человека. И дай Бог, чтобы эти люди, которые так ненавидят эти исповедующие либеральные взгляды, среди них есть разные. Но вот эти радикальные либералы, дай Бог, чтобы они одумались и обратились ко Христу.
Ну, хотя бы кто-нибудь из них. Мы готовы принять любого из либералов, кто будет каяться. Да. Потому что мы не либерализм, а либералов-грешников, да, готовы принять и, если покаяться, еще отпустить.
Наша передача подошла к концу, дорогие братья и сестры. Сегодня с вами беседовал священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Камовниках, где великая святыня, спорочница грешных, находится чудотворная икона Матери Божией. Мы с вами прощаемся.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. Ничего не бойтесь. Бог с нами. А раз Бог с нами, то нам ничего не страшно.